Одеваясь следующим утром, Николас услышал, как Роин движется в своем домике. Подойдя к двери, он тихонько свистнул, и Роин вышла собранная и готовая отправиться в путь. «Борис еще не проснулся», — проговорила Тесса, подавая им завтрак. «Я не удивлен», — отозвался Николас, не отрывая взгляда от тарелки. Они с Роин чувствовали некоторую неловкость при воспоминании о том, что произошло вчера. Однако едва англичанин скинул на плечо ружье и рюкзак, и они двинулись по ущелью, настроение резко изменилось. Они были в пути около часа, когда Николас бросил взгляд через плечо и проговорил, нахмурившись. «За нами идут». Взяв Роин за руку, он отвел ее за глыбу песчаника и притаился, показывая жестом сделать то же. Потом, резко выпрямившись, Харпер прыгнул вперед и схватил фигуру в грязной белой шамме, кравшуюся по долине следом за ними. С диким воплем существо упало на колени и в ужасе заголосило. Николас рывком поднял его на ноги. «Тамре, зачем ты следил за нами?» «Кто тебя послал?» — спросил он по-арабски. Мальчик умоляюще посмотрел на Роин. «Пожалуйста, эфенди, не бейте меня. Я не хотел ничего плохого». «Оставь ребенка в покое, Ники», — вмешалась она. «Ты спровоцируешь новый припадок». Тамре засеменил к Роин и спрятался за ее спиной, взяв за руку для надежности. Он поглядывал из-за плеча своей защитницы на Николаса, словно его жизнь была в опасности. «Спокойно, Тамре», — заговорил англичанин. «Я не причиню вреда, если ты не будешь лгать мне. А если будешь, то я буду пороть тебя, пока со спины не сойдет кожа. Кто послал следить за нами?»
«Я пришел один. Никто меня не посылал», — поспешно затараторил мальчик. «Я хотел показать, где видел священное животное с отпечатками пальцев Иоанна Крестителя на шкуре».
Николас некоторое время смотрел на Тамре, а потом негромко рассмеялся. «Будь я проклят, если мальчик и в самом деле не верит, будто видел Дик-Дика моего дедушки». Он угрожающе нахмурился. «Не забывай, что с тобой случится, если ты хоть слово соврешь».
«Это правда, эфенди», — заплакал Тамре. Роин пришла ему на помощь. «Не обижай его, он безобиден. Оставь бедного ребенка в покое».
«Ладно, Тамре, я дам тебе шанс. Веди нас туда, где ты видел священное животное».
Мальчик не отпускал руку Роин. Он шел, приплясывая и увлекая молодую женщину за собой. Через какие-нибудь 100 ярдов его страх улетучился. Тамре улыбался и порой робко смеялся. Через час он успел увести их от Дандеры, и теперь они пробирались через густые кусты туда, где известняковые скалы окружали непроходимые заросли. Шипастые ветви растений переплетались так, что казалось, между ними невозможно пройти. Но Тамре вел своих спутников по узкой извилистой тропинке достаточной ширины, чтобы красные колючки и крюки все же не цепляли за одежду. Потом он резко остановился, потянул Роин за руку и указал вниз, почти себе под ноги. «Река!» — важно объявил он. Николас подошел к нему и присвистнул в изумлении. Тамре провел их по широкой петле и вывел к Дандере там, где она еще бежала в глубокой расщелине. Они стояли на самом краю пропасти. Англичанин немедленно понял, что, хотя поверху ущелья было не шире 100 футов, ниже открывалась настоящая бездна. Скала под ними напоминала формой бутыль для тея, то есть ущелье внизу было больше, чем сверху, там, где они стояли. «Я видел священное животное вон там», — Тамре указал на дальнюю сторону пропасти, туда, где маленький ручеек змеился по склону, вытекая из-под куста. С каменной стены свисали целые бороды зеленого мха, а вода с журчанием стекала по ним и падала в реку.
«Если ты видел его там, то почему привел нас сюда?» — спросил Николас.
Казалось, Тамре вот-вот заплачет. «С этой стороны легче пройти. На другой стороне нет тропинки сквозь кусты. Шипы поцарапали бы Вазера Роин».
«Что ты на него набросился?» — снова вступилась за мальчика Роин, обнимая Тамре за плечо. «Я вижу, вы сговорились против меня», — пожал плечами Николас. «Ну что ж, раз мы здесь, почему бы не посидеть, ожидая появления дедушкиного Дик-Дика?»
Он выбрал местечко в тени одного из низких деревьев, почти нависающих над пропастью, и шляпой расчистил землю от упавших сучков, чтобы можно было сесть. Потом Николас прислонился спиной к стволу и положил ружье на колени. Время перевалило за полдень, и жара достигла апогея. Англичанин протянул флягу с водой спутнице, и пока она пила, бросил взгляд на Тамре и проговорил по-английски.
«Может, сейчас подходящий момент, чтобы выяснить, знает ли наш приятель что-нибудь о печати Таиты в Митре. Он тебя просто обожает и расскажет все, что хочешь знать. Расспроси его».
Она начала ласково разговаривать с мальчиком, то и дело гладя по голове, будто он был щеночком. Роэн обсудила с Тамрой вчерашний пир, похвалила красоту подземной церкви, древние фрески и, наконец, обратилась к Митре Аббата.
«Да-да, это камень святого», — с готовностью согласился Тамре.
«Синий камень святого Фрументия».
«А откуда он взялся? Ты ничего не знаешь?»
Мальчик смутился. «Не знаю. Он очень старый, наверное, такой же, как Христос Спаситель. Так говорят священники.
Ты не знаешь, когда его нашли?»
Он покачал головой, а потом, желая порадовать ее, предположил. «Может быть, он упал с небес?»
«Может быть», — Роэн бросил взгляд на Николаса, который закатил глаза и прикрыл лицо шляпой.
«Или святой Фрументий дал его первому аббату перед смертью». Тамра явно увлекся. «Или он лежал в гробу вместе с ним, и камень нашли в могиле».
«Вполне может быть, Тамры», — согласилась Роэн.
«А ты видел могилу святого Фрументия?»
«Только рукоположенные священники могут входить в Магдас, в святая святых»,
— с виноватым видом прошептал мальчик и опустил голову.
«Ты видел ее, Тамры», — мягко заметила Роэн, удивленная чувством вины послушника. «Ты можешь рассказать?
Я не скажу священникам».
«Только один раз сознался он. Другие мальчики виноваты, это они отправили меня коснуться Табата. И избили бы, если бы я не согласился. Всех послушников заставляют сделать это».
Он затараторил, вспоминая ужасы инициации.
«Я был один и очень боялся. Мне пришлось прийти туда после полуночи, когда священники заснули. Темно. В Магдасе живет Дух Святого. Мне сказали, что если я недостоин, он поразит меня молнией».
Николас снял шляпу с лица и медленно выпрямился.
«Честное слово, ребенок говорит правду», — тихо промолвил он.
«Он был в святая святых». Англичанин перевел взгляд на Роэн. «Продолжай расспрашивать его. Он может рассказать что-нибудь полезное. Узнай про могилу святого Фрументия».
«Значит, ты видел гробницу?»
— спросила Роэн, и мальчик закивал. «Ты входил внутрь?»
«Нет, на входе решетка. Только аббату позволяется заходить внутрь в день рождения святого».
«Но сквозь прутья ты поглядел?»
«Да, но там очень темно. Я видел гроб святого. Он сделан из дерева, и на нем картинка лицо святого».
«Он был черным?»
«Нет, белым с рыжей бородой. Рисунок очень старый. Изображение совсем поблекло, а дерево гниет и крошится».
«Гроб стоит на дне могилы?»
Тамре наморщил лоб, стараясь вспомнить, и после некоторого раздумья покачал головой.
«Нет, на полке в стене».
«А что ты еще можешь рассказать о могиле святого?» — продолжала расспрашивать Роэн.
«Там было очень темно, а отверстия в решетке маленькие».
«Это неважно. Гробница находится в дальней стене Магдаса?»
«Да, за алтарем и камнем Табата».
«А из чего сделан алтарь? Из камня?»
«Нет, из дерева, из кедра. На нем свечи, большой крест, митры аббата, потир и посох».
«Он крашеный?»
«Нет, на алтаре вырезаны картины, но они совсем другие, чем внутри могилы святого».
«А в чем отличие?»
«Рассказывай, Тамре». «Не знаю. У людей смешные лица, другая одежда. И еще есть лошади».
Он совсем запутался.
«Они другие».
Роэн попыталась добиться от Тамры более детального описания, но он все больше и больше смущался и противоречил себе. Поэтому она изменила тактику.
«Расскажи мне о Табате», — предложила Роэн, но тут вмешался Николас.
«Нет, лучше ты расскажи о нем. Это нечто вроде еврейского ковчега Завета?»
Она обернулась к нему. «Да, по крайней мере, в египетской церкви это так. Его обычно хранят в ларце, украшенном драгоценными камнями, и заворачивают в вышитую золотом ткань. Единственная разница состоит в том, что у евреев внутри хранились 10 заповедей, а в нашей церкви — молитва, посвященная святому конкретного храма. Это живое сердце церкви».
«А что такое камень Табата?»
— сосредоточенно нахмурился Николас.
«Не знаю», — созналась Роэн. «У нас такого не бывает».
«Спроси его».
«Расскажи мне о камне Табата, Тамры».
«Он вот такой высоты и такой ширины». Мальчик показал примерно до своего плеча и развел руки в стороны.
«А Табат стоит сверху».
Тамра кивнул.
«Почему они послали тебя коснуться камня, а не самого Табата?» — спросил Николас, но Роэн покачала головой, призывая к молчанию.
«Давай говорить буду я, ты слишком резок с ним». Она снова обернулась к мальчику. «Почему надо было тронуть камень Табата, а не ковчег, который стоит сверху?»
«Не знаю», — беспомощно отозвался мальчик. «Они просто велели так сделать».
«А на что похож камень? На нем тоже есть картины?»
«Не знаю».
Тамре расстроился от того, что не смог ответить на вопрос. Он очень хотел порадовать Роэн.
«Не знаю, камень был закрыт тканью».
Николас и Роэн обменялись потрясенными взглядами, а потом молодая женщина снова обернулась к послушнику.
«Закрыт? Камень закрыт?
Говорят, что его открывает аббат в день рождения святого Фрументия».
Николас и Роэн снова обменялись взглядами. Англичанин задумчиво улыбнулся.
«Хотелось бы мне посмотреть на могилу святого и на камень Табота, открытый.
Тебе придется дождаться дня рождения святого и добиться рукоположения. Только священники...»
Она умолкла и снова посмотрела на него. «Ты ведь не думаешь?
О, ты ведь не пойдешь на это!»
«Кто я?» — ухмыльнулся Харпер. «Забудь об этом!»
«Если тебя поймают в Макдасе, то разорвут на 1000 маленьких кусочков.
Тогда они не должны поймать меня.
Если пойдешь туда, то и я с тобой.
Только как мы это провернем?»
«Погоди, дорогая, мысль пришла мне в голову 10 секунд назад. Даже в лучшие дни требуется хотя бы 10 минут, чтобы я придумал блестящий план действий».
Роэн молча уставилась в пропасть, а потом прошептала: «Покрытый камень. Каменное свидетельство Таиты».
«Не говори вслух», — взмолился Николас и сделал знак от дурного глаза. «И даже не думай! У дьявола ушки на макушке!»
Они опять умолкли, погрузившись в размышления.
«А что если...» — начала была Роэн. «Нет, не выйдет».
Снова воцарилось молчание. Тамры разрушил тишину неожиданным возбужденным воплем. «Вот он, смотрите!»
«Что такое?» Роэн и Николас буквально подскочили на месте.
Мальчик схватил ее за руку. Он весь дрожал. «Вот он, я говорил!» Свободной рукой Тамры указывал на противоположный берег реки. «На краю колючих кустов. Разве вы не видите?»
«Что там?
Что ты видишь?»
«Животное Иоанна Крестителя. Священное отмеченное животное». Вглядываясь в указанном направлении, Роэн различила коричневатое пятнышко на краю густых зарослей с другой стороны ущелья.
«Не знаю, слишком далеко».
Николас сунул руку в рюкзак и вытащил бинокль. Сфокусировав окуляры, он рассмеялся.
«Аллилуйя! Репутация моего дедушки восстановлена!»
Англичанин передал бинокль спутнице. Она подкрутила его и навела на маленькое существо. До животного оставалось 300 ярдов, но через 10-кратные линзы его можно было рассмотреть как следует. Он был почти вдвое меньше обыкновенного дик-дика, которого они видели в предыдущий день, но вместо равномерно серого его шкурка отливала красновато-коричневым. Однако более всего поражали 5 отчетливых темно-шоколадных полос на спине и боку, и в самом деле напоминающих отпечатки пальцев. «Мадокуа Харперии, собственной персоной», — прошептал Николас.
«Прости, дедушка, что я усомнился в тебе».
Дик-дик стоял наполовину в тени, шевеля носом и принюхиваясь. Он высоко держал голову, подозрительно осматриваясь, по ущелью дул ветер, и до зверюшки явно доносился легкий запах человека. Роэн услышала негромкий щелчок затвора. Николас зарядил ружье. Она поспешно опустила бинокль и посмотрела на Харпера.
«Неужели ты собираешься стрелять?»
«На таком расстоянии нет. Здесь больше 300 ярдов, а мишень достаточно мала. Подожду, пока подойдет поближе».
«И у тебя поднимется рука?»
«А почему бы и нет? Ведь я в том числе и ради этого сюда приехал».
«Но он такой красивый».
«Я так понимаю, что будь он уродливым, его можно было бы пристукнуть без зазрения совести».
Роэн не ответила, а снова подняла бинокль. Должно быть, ветер слегка поменялся, потому что Дик-Дик принялся пастись на грубой бурой траве. Затем он поднял голову и вышел на полянку из куста терновника, легко ступая и каждые несколько шагов останавливаясь. «Назад!» — Роэн попыталась убедить Дик-Дика вернуться в безопасное место, но он приближался к краю. Николас перекатился на живот и пристроился у корня дерева, свернув шляпу так, чтобы сделать мягкую подпорку для ружья.
200 ярдов, — пробормотал он. «Чудесное расстояние, не будем дальше ждать».
Положив Ригби на шляпу и корень, Харпер стал наводить ружье, глядя в телескопический прицел. Потом поднял голову, дожидаясь, пока животное сделает еще несколько шагов. Неожиданно Дик-Дик замер на месте, дрожа от напряжения.
«Что-то ему не нравится. Черт побери, наверное, ветер опять поменялся», — проворчал Николас.
В этот миг маленькая антилопа сорвалась с места и исчезла с полянки, скрывшись в густых кустах.
«Беги, Дик-Дик, беги», — довольно проговорила Роэн, а Харпер сел, застонав от огорчения. «Не могу понять, что его испугало». Затем выражение лица баронета изменилось, и он склонил голову на бок. Послышался странный, неуместный в ущелье звук, который становился громче с каждой секундой. Стрекотание и резкий воющий свист. «Вертолет!» «Какого черта?»
немедленно опознал звук Николас. Он взял бинокль из рук Роэн и навел его на небо, обшаривая синюю пустоту над скалами.
«Вот он», — мрачно сообщил Харпер и добавил, узнав силуэт. «Белл Джет Рейнджер. Судя по всему, летит сюда. Не стоит привлекать внимание. Давайте-ка спрячемся».
Николас подтолкнул Роэн и мальчика под густое сплетение веток кустарника. «Сидите тихо. Здесь они не сумеют нас заметить». Он продолжал смотреть на приближающийся вертолет в бинокль. «Должно быть, эфиопские военно-воздушные силы, скорее всего, патрулируют ущелье в поисках Шуфта. Борис и полковник Ного предупреждали нас, что здесь внизу много бандитов и повстанцев». Николас резко умолк. «Нет. Погоди-ка. Это не военный вертолет. Красно-зеленый фюзеляж, эмблема с красной лошадью. Не иначе, как твои старые друзья из Pegas Exploration». Рев винтов становился все громче. Теперь и Роэн могла различить крылатую лошадь на фюзеляже вертолета, летящего примерно на высоте полумили и снижающегося к ущелью Нила. Ни один из путешественников не обращал внимания на Тамры, который сжался в комочек и пытался спрятаться за Роэн. Его зубы стучали от страха, а глаза закатились настолько, что виднелись одни белки. «Похоже, наш друг Джейк Хелм нашел прекрасное средство передвижения. Если Пегас хоть как-то связан с убийством Дурайда и покушениями на твою жизнь, то люди компании постараются сесть нам на хвост, у них есть возможность наблюдать за нами с воздуха». Николас все еще смотрел на вертолет в бинокль. «Когда твои враги в воздухе, чувствуешь себя на удивление беспомощно», — проговорил Роэн, пододвигаясь ближе к Харперу и глядя вверх. Красно-зеленая машина исчезла за отрогом, направляясь к монастырю. «Если он не полетел прокатиться, то, скорее всего, ищет лагерь», — предположил англичанин. «По приказу большой шишки не спускает с нас глаз». «Ему нетрудно будет отыскать его. Борис не делал ни малейших попыток замаскировать домики», — нервно сказал Роэн. «Лучше поскорее отсюда выбраться». Она встала. «Хороший план», — начал было Николас, собираясь следовать за ней. Неожиданно он схватил Роэн за руку и притянул обратно. «Погоди. Они возвращаются». Рев мотора становился все громче. Сквозь ветви над головой стал виден и сам вертолет. «Теперь они летят вдоль реки. Судя по всему, все еще ищут что-то». «Нас?» — беспокойно спросил Роэн. «Если им так приказали, то может быть». Вертолет был уже очень близко, рев мотора и стрекотание лопастей оглушали. В этот момент у Тамры не выдержали нервы. Он жутко завопил. «Дьявол пришел забрать меня! Спаси меня, Господи Иисусе! Спаси меня!» Николас вытянул руку, желая остановить его, но не успел. Тамра вскочил на ноги и все еще воя от ужаса бросился бежать. Грязно-белая шамма развивалась вокруг худых ног, а черное лицо было повернуто назад, чтобы не спускать глаз с приближающейся машины. Пилот немедленно заметил мальчика, и нос вертолета повернул в их направлении. Вертолет полетел прямо к ним, замедляя движение по мере приближения к краю пропасти. Были видны головы сидящих за ветровым стеклом в кабине. Снижая скорость, вертолет постепенно завис над рекой, а Роэн и Николас еще глубже забились в кусты, стараясь, чтобы их не заметили. «Вон американец из лагеря». Молодая женщина узнала Джейка Хелма, несмотря на большие наушники и зеркальные черные очки. Они с пилотом оглядывали берег, изгибая шеи. «Нас не заметили», — сказал Николас. Однако именно в этот момент Хелм посмотрел прямо на них. Хотя выражение его лица не изменилось, он постучал пилота по плечу и указал на сидящих в кустах. Пилот опустил вертолет еще ниже, пока тот не завис прямо над пропастью напротив Харпера и Роэн. Их разделяло не более сотни футов. Не пытаясь больше прятаться, Николас откинулся на ствол дерева, надел панаму на бекрень и помахал Хелму. Тот не ответил на приветствие. Посмотрев на Николаса равнодушным, спокойным взглядом, Хелм зажег спичку и поднес ее к кончику наполовину выкуренной сигареты, зажатой между зубов. Отбросив спичку, американец выпустил в сторону Николаса струю дыма. Не изменившись в лице, он что-то сказал пилоту. Вертолет немедленно поднялся вверх и полетел на север прямо к скалам и базовому лагерю. «Миссия выполнена. Они нашли то, что хотели». Роэн резко села. «Нас!» «И наверняка разглядели лагерь. Так что смогут снова отыскать нас в любой момент», — согласился Николас. «Мне действует на нервы этот американец», — проговорил Роэн, вздрогнув. «Он похож на жабу». «Да ладно», — упрекнул ее Николас. «Что ты имеешь против жаб?»
Однако не думаю, что нам сегодня удастся еще раз увидеть дедушкиного Дик-Дика. Его наверняка напугал вертолет. Вернемся завтра и попробуем опять.
Надо найти Тамры. У него мог начаться новый приступ. Вот бедняга.
Роэн ошибалась. Они отыскали мальчика рядом с тропой. Он дрожал и плакал, но припадка с ним не случилась. Ей легко удалось утешить его, и Тамры проводил их до лагеря. Только на подходах к домикам мальчик направился к монастырю.